Гаворить Радіо Свобода, при мікрофоні Валер Каліновський. На черзі передача «Праський акцент». У чим особливість теперішнього етапу змагання приватних предпримальників за свої права? Чи можуть вони домогтися поспіху? Чи справді 760-й указ позбавляє їх можливості протягувати свій бізнес? Наскільки закономірним з'являється зменшення долі дрібного бізнесу по мірі розвитку ринкової економіки? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цэцура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Дэманстрацыя прадпрымальнікаў 10 студзеня стала кульмінацыяй страйку, які пачаўся з новага году. І хаця прыватныя гандляры не вылучаюць ніякіх палітычных патрабаванняў, улада абыходзіцца з імі як зацятымі апазіцыянерамі. Ну, мы ведаем пра правакацыі, арышты, жорсткі разгон масавых акцый. Варта сказаць, што маніфестацыя 10 студзеня і наогул сёлетні страйк не першы этап змагання індывідуальных прадпрымальнікаў за свае правы. Барацьба супраць 760-га указу знакамітага ішла ўвесь мінулы год. А да гэтага прадпрымальнікі змагаліся супраць парадку спагнання ПДС, супраць касавых апаратаў, супраць шмат якіх іншых задумак чыноўнікаў. Дык вось у чым асаблівасць гэтага цяперашняга этапу барацьбы? Спадар Балыкін.
Зараз сітуацыя склалася такім чынам, што увогуле немагчыма працаваць індывідуальным прадпрымальнікам. Калі раней вось там былі касавыя апараты, з гэтым можна было неяк пазмагацца альбо можна было абысці гэта нарматыўныя акты з падаткам на дабаўленую стоімасць таксама магчыма было неяк пазмагацца, то зараз заборона абсалютовая праз год увогуле у тым фармаце, у якім існуе у гандлёвы бізнес у нашай краіне, ён існаваць не будзе.
Александр Цасура, ну а вось скажыце па шчырасці, наколькі сапраўды вось гэты 760-й указ ставіць крыж на прыватным прадпрымальніцтве? Ну вось паводле звестак Міністэрства эканомікі з 64 тысяч прадпрымальнікаў 11 тысяч, ну то есть амаль 20% летась падалі дакументы на перарэгістрацыю так званыя пупы, прыватныя унітарныя прадпрыемствы, яшчэ 5 тысяч в іншыя формы ўласнасці. Дык вось, што тычыцца астатніх 46 тысяч, якія засталіся. Дык вось, наколькі сапраўды гэты 760-й указ ставіць іх перад выбарам? Ці пратэставаць, выходзіць на вуліцу, ці, ну, проста знікаць як бізнес? Усім зразумела, што пераход у гэтыя пупы, гэта кепска, гэта ускладненне, гэта праблемы. Зразумела, што прадпрымальнікі ў гэтым не зацікаўлены. Але гэта проста ускладненне, ці гэта, так бы мовіць, крыж поўны, поўнае і гарантаванае банкруцтва?
В настоящее время предприниматели стали перед выбором. Либо потерять работу, как источник существования, либо отстоять свой бизнес, в котором были вложены собственные средства. Прежнее давление властей на предпринимателей не было настолько смертельным, как 760-й указ.
Александр, у чем тут смиротность? Ну вот перерегистрируется предприниматель в это приватное унитарное предприятие. Ну, повинен он заводить бухгалтера, ну повинен он там платить податки. Чему это смерть? Ну хотя бы вот на каких-то простых личбах, как нашим слухачам, не усе ж яны приватные предпринимальники, потлумажьте, чему вось уже баланс сходиться не будет?
Ну основная причина то, что 70-80% предпринимателей привозят товар с России, с Украины, где нет документов, они просто не могут вести тогда бухгалтерию. Ну и дополнительно это бухгалтер, офис и так далее, это дополнительные материальные расходы, которые они не поднимут, потому что очень большие налоговые законодательства у нас. Ну я могу на своем примере сказать. Я вот продал квартиру за 12 тысяч долларов, купил киоск за 7,5 тысяч долларов, остальные вложил в товар, вот в Солигорске. Проработав 5 лет, я только отбил свои деньги. А сейчас у нас носятся киоски. В связи с тем, что будет 50-летие города, киоски якобы мешают. Вот это развитие по-белорусски. И сегодня я должен пойти работать в ЧУП на 4 квадратных метров. При этом я должен еще иметь бухгалтера, поплатить за офис. Либо самому сесть, проработав 13 лет, и работать по 12 часов в киоске. И мне надо съездить за товаром, привезти товар, отчитаться налоговой и так далее. И масса других мероприятий, которые на меня возложило государство. Просто это физически невозможно сделать.
Сергей Балыкин, а вы вот могли бы расповесть их экономику приватного предпринимальника, как она будет меняться, коли он перерегистрируется у ПУП, у приватное унитарное предприемство? Чему это для его смерть? И коли это смерть, чему вот 11 064 на эту смерть все ж пошли?
Ну, тут треба розуміти, что кольки предпринимальников, только и бизнесов. И для некого это смерть, а для некого снижение податков. Смерть это для тех, кто гандлює замежным неким товаром. Яны насамрэч привозять этот товар без паперов всяких, и паперы яны гэта атрымать и не могут, навод теоретично, потому что там гэтая паперы не дают. А у свой час держава пошла с предпринимальниками на компромисс, и она вырашила не потребовать за их никаких паперов на товар, а замест гэтага брать за их один и податок. И компромисс гэта был довольно добрый, потому что предпринимальники платили гэта один и податок авансом. Гэта выглядело так, что яны финансуют державу, и державу не цікавілі выники их деятельности. То есть, ти маєш ты прибыток, ти не маєш ты прибытка, гроши от тебе поступают. Некоторые предпринимальники, яны нават выиграются от того, что яны створюць юридичные особы. Для некого это означает снижение податков. И вот, например, коли индивидуальный предпринимальник оказывал послуги и был не на одином податке, а на агульной системе податка обкладання, то створивши юридичну особу, перешедши на спрошений некий податок податка обкладання у відповідності з указом номер 119, він починає платити менше податків. Тому що індивідуальний предпринимальник, коли він заробляє достатково грошей, він платить 30% подоходного податку плюс 3% місцевих податків. Це більше, ніж юридична особа. А коли він переходить на працю у форматі юридичної особи, наприклад, того ж унітарного підприємства, він платить тільки 10% від своєї виручки, і коли у його доволі малые затраты, як, наприклад, у аудиторських неких компаніях, у юридичних компаніях, то йому це вельми вигідно. Ну, існує міт, що потрібен бухгалтер, але ж у менавіто у приватному унітарному підприємстві у відповідності з законодавством бухгалтер не потрібний. Магчыма, він потрібний тому предпринимальнику, який сам не встане вести бухгалтерський улік. Але ж це інша справа. Тобто можна обійтись без бухгалтера, коли ти сам устанеш вести бухгалтерський улік. Максима так само обійтися і без офісу. Зараз можна реєструвати унітарне підприємство на хатнім адресі. І навіть держава відмовилася від того, що буде спогнать больш вялікія комунальныя плацяжы.
Я хочу заўважыць, што і гэтыя пратэсты прадпрымальнікаў, страйк і акцыя 10 студзеня мела чыста эканамічны характар. Змест далоў 760-й указ. Ніякіх там далоў Лукашэнка, ніякіх там Беларусь у Европу, ніякіх там прэч ад Расіі, тым больш прэч ад Расіі дзіўна, бо адтуль менавіта і возяць тавар, як мы са словам Александра зразумелі. Ніякай палітыкі. І тым не менш з прадпрымальнікамі, так бы мовіць, разбіраюцца гэтак жа, як і з апазіцыянерамі. Чаму? Причым так выглядае, што калі ўзнікаюць, напрыклад, страйкі, ну, скажам, на заводах, там так не размаўляюць з людзьмі, як зараз размаўляюць з прадпрымальнікамі. Чаму? Віталь Цыганкоў.
Можа, я спачатку ще репліки на конт вот попередніх питанняў. Влада тут лукавіць, калі кажуць, што такога типу бізнесу няма нідзе. Дробны бізнес, ён існуе паўсюль. Кіёскі такія, як у нас ёсць, там і ў Празі, і ў Парыжы, і тамтейшыя дробныя прадпрымальнікі займаюць сваю нішу, ніхто іх не знішае. Ну, а тое, што вось робіцца ў нас у дачыненні да прадпрымальнікаў з гэтым указам, гэта вось такое добра знаёмае, вядомае беларускай уладзе імкненне адміністрацыйна кіраваць эканамічнымі працэсамі. А вось не хочуць яны самі адміраць, здавалася б, натуральны эканамічны працэс. Ну, так мы ім вось дапаможам, прымусім іх памерці сваімі указамі. А, дарэчы, сапраўднай смерцю для прадпрымальнікаў было б ўвядзенне мытнай мяжы з Расіі. Бо, як тут уже гаварылі нашы ўдзельнікі, значная частка іхняга бізнесу, гэта якраз прывоз тавараў з Россию, замежных там китайских и турецких, это просто, скажем, такая дозволенная уладами контрабанды. Ну, а отказываюсь уже, Юрий, на ваше питание, чому так улады резко реагуют. Ну, тут отказ неоднозначный. По-перше, все-таки певная тут осторожность с боку уладов была, как показал митинг и шесть. Можем увидеть, коли б политическая оппозиция потребовала пройти от Косичинской площади до площади Незалежности. Но мне кажется, видовочно, что этого не дозволили б, и улады в этом сенсе предпринимальников трошки побоиваются, и есть за что. Тут особливость этого этапа как раз тем, что не было ранее, вот вы приводили приклады, что ранее уже улады наступали на предпринимальников, але не было николи такого напруживания в этой борьбе, такого противостояния решениям улады, бо сапраўды предпринимальники отчувают, что им апошнія решения погрожают просто знишением як типу, як класу. И на этом этапе борьбы у них появилась такая некая рашучасть отчаю, коли удельники митингу и шести, навык некоторые там кричали, ну где это ОМОН? У меня такое назирание, что больше из них, конечно, не ожидают идти в политику, и они просто оказались выкинутые в политику, и они ее не цікавились ранее, и они не хотели, да не умеют ее заниматься. Подчас этого митингу и шести, и они не ведали, что робить, не ведали, куда идти, не ведали пляну повозки, не ведали, как будут реаговать улады. Все это отбывалось достаточно стихийно. Все это показывает, что это люди просто сапраўды, как я уже выразился, рашучасть отчаю их туды вылучила. Ну а методы лады, они ведомые, и она кирована найперш супроть лидеров. И они лишь, что коли посеять раздоры помеж лидерами, коли их самих изолевать, посадить на сутки, то это в певной ступени может подорвать потенциал усёй агульной массы предпринимальников.
Александр, а як бы вы оценили ступень тиску на предпринимальников, вот принамсі на этом тыдні то, что было. Зиме обыходятся як с оппозицией. Ці все ж таки Віталь має рацію, коли говорит, ну что ж таки влада крыху и побоивается предпринимальников.
Власть, конечно, обходится как с оппозицией, даже может и более жестко. А почему, на мой взгляд, потому что власть боится предпринимателей как более независимых и свободных людей, которые рассчитывают только на свои силы. Власть считает, что, допустим, если взять с рабочими, когда возникают какие-то там у них, что легче договориться, так как у них контрактная система, меньше выбора на отстаивание своих прав. Действует административный ресурс и страх потерять работу. То, что произошло 10-го, как говорят, там не знали, куда пойти, то власть сделала все возможное, чтобы изолировать основную часть активистов. Поэтому так вот и получилось. Не настолько он был стихийный. Ну, по отношению того, что не выдвигаются политические лозунги, в душе каждый понимает, от кого это идет и от кого это зависит. И я думаю, в ближайшее время будет уже выдвигаться политические требования, потому что любое, на мой взгляд, отстаивание прав, своих прав, это уже политика.
Абмеркаванне пратэстаў дробных прадпрымальнікаў у праскім акцэнце працягнецца праз хвіліну. А цяпер напамін пра асноўныя падзеі дня.
Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае арышт за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Сябры аб'яднання «Перспектыва» маюць намер да канца змагацца за сваю арганізацыю, а ў выпадку яе ліквідацыі стварыць палітычную партыю. Віцебскі актывіст Сергей Парсюкевіч сёння ўначы быў прывезены ў Менск і асуджаны на 15 сутак. Усяго за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў арыштаваныя 23 актывісты. У сухотным шпіталі, што ў вёсцы Навагельня пад Дзятлавам, каля 150 пацыентаў абвясцілі галадоўку. Яны пратэстуюць супраць дрэннага харчавання, дрэнных бытавых умоваў і рэжымных абмежаванняў. На Украіне пачалася выплата кампенсацыі па страчаных укладах кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Прэм'ер-міністр Цімашэнка заявіла, што ўрад разлічвае вярнуць запазычанасці на працягу 2 гадоў.
Завтра у гэты час слухайте чарговую перадачу з серыі «Падарожжа свабоды». Слова аўтару Віталю Сямашку.
Апошнім разом быў у Коханаве, што на Талачынчыне, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў. Бо работнікі ДОЦа, як называецца мясцовы дрэваапрацоўчы цэх, мусілі быць звольнены. Даведзены да адчаю, рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволеныя. А гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Маё падарожжа ў пасёлак Коханава, што на Талачынчыне.
На хвалях свабоды далей гучыць перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – пратэсты прадпрымальнікаў супраць 760-га указу.
Спадар Балыкін, вось ужо Віталь Цыганкоў завёў размову пра лёс дробнага прадпрымальніцтва ў іншых краінах. Ну, мы памятаем, што вось напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х, безліч дробных, найдрабнейшых прадпрымальнікаў, прадпрымальніцтваў з'явілася, ну, ва ўсіх фактычна пераходных краінах, краінах пераходу ад камуністычнай да рынкавай эканомікі, у Беларусі, ва Ўкраіне, ў Расіі, ў Польшы. Але вось па ходу таго, як ішлі справы далей, усё ж такі гэта колькасць прадпрымальнікаў такіх дробных, найдрабнейшых, яна зменшалася, і зараз я ўвогуле не ведаю, ці існуе, ну, напрыклад, той же Польшы, ці ў той же Расіі, ну, вось такія дробныя прадпрымальнікі, ну, от кшталту, як у Беларусі. Можа быць, беларускія ўлады хацелі як лепш, можа яны проста как бы падштурховуюць той натуральны працэс, які вынікае проста з няўмольнай логікі развіцця рынка эканомікі.
Натуральны працэс, ён з'яўляецца натуральным, і яго падштурхнуць немагчыма. І калі нехта штосьці падштурхоўвае, гэта ўжо не натуральна, а штучна нейкі працэс. Гэта па-першае. А па-другое, нельга казаць, што на Захадзе ў нейкіх развітых краінах дробнага бізнесу не існуе. Ён існуе менавіта ў такіх формах, як і ў нас. Напрыклад, у тых жа Злучаных Штатах каля 80% бізнесаў яны юрыдычнымі асобамі не з'яўляюцца. Там недзе 20-22% карпарацыі, якія з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі. Менавіта такія лічбы дае амерыканскае статыстычнае ведамства. У той же Германіі юрыдычнымі асобамі з'яўляюцца толькі таварыства з абмежаванай адказнасцю, акцыянерныя таварыствы, а усялякія камандытныя таварыства, гандлёвыя таварыства і прыватныя бізнесы яны не з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі. І такі вось прыватны прадпрымальнік можа мець неабмежаваную колькасць сваіх супрацоўнікаў, тут ніхто іх не абмяжоўвае. Іншая справа, што калі прадпрымальнік мае, ну, 50-100 супрацоўнікаў, калі ў яго дастаткова вялікі абарот, яму выгадна становіцца юрыдычнай асобай і з арганізацыйных, і з эканамічных мэтаў. А што датычыцца вось такіх вось гандляроў, якія стаяць на рынках, ну, так, калі ў нас будзе мытная мяжа з Расіяй, калі ў нас будуць створаны нармалёвыя ўслові для увозу тавараў, то дробныя гандляры яны неяк адыдуць, таму што калі будуць крупныя гандлёвыя сеткі, калі яны змогуць легальна ўводзіць дастаткова вялікія партыі тавараў, ну, так цяжка будзе прадпрымальнікаў канкурываць з імі па цане. Але ж прадпрымальнікі тады змогуць адысці ў нейкія іншыя нішы, яны змогуць адысці ў сферу паслуг, яны ж змогуць ствараць нейкія дробныя свае шапікі тыя ж, якія будуць гандляваць нейкім таварам, можа быць, і не такі, які патрэбен кожны дзень. А што датычыцца эканамічных ці палітычных патрабаванняў, ну, эканоміка гэта ж з'яўляецца самай вялікай палітыкай. Калі нехта выдвігае эканамічнае патрабаванне, так ён патрабуе нават большага, чым патрабуе самая наша, як кажуць, беларуская тэлевізія, адмарожаная пазіцыя. Калі нехта патрабуе адражэнне беларускага языка, это адно. Калі нехта патрабуе грошы, так это ж нашмат для ўлады больш болезненна. А што датычыцца таго, што з прадпрымальнікамі абыходзіцца больш жорстка, ну так я лічу, што насамрэч прадпрымальнік знаходзіцца у большай залежнасці ад улады, чым супрацоўнік, напрыклад, на тым жа заводзе, бо прадпрымальнікам ёсць што губляць, а У влады есть механизмы, каб гэта зрабіць, каб збанкрутаваў прадпрымальнік. Таму калі спыняецца праца на нейкім заводзе, гэтым наносіцца шкода той жа дзяржаве, паскольку яна з'яўляецца самым крупным уласнікам у нашай краіне. І дзяржава вымушана нейкім чынам дамаўляцца са сваімі работнікамі, хаця б таму, што іншых работнікаў ёй узяць недзе. Ну, не хапае кваліфікаваных рабочых кадраў у нашай краіне. А прадпрымальніка яна можа проста закрыць яго бізнес, да і ўсё, і пакупнік пойдзе ў крамы і набудзе там тавар, можа трохі даражэйшы, але ж гэты фінансавы паток пойдзе ў іншы карман, можа дзяржаве так і выгадней.
Если взять Россию, Украину, то там существуют законы о малом бизнесе, по которым они четко и жестко работают. У нас же закона нету. Сколько не поднимали предприниматели, чтобы был закон о малом бизнесе, его нет. У нас подменяются декретами, указами, которые идут вразрез с Конституцией и с правами человека. Идут постоянно на уничтожение предпринимательства.
Виталь Цыганков, вы уже сказали про то, что улады обыходятся с предпринимальниками все ж куды больше лагодно и куды больше осторожно, чем за оппозицией. Ну и вот тут можно пригадать той, так бы мовить, новогодний подарунок от керовника державы. Это указ про то, что вот этот период льготной махчимости перерегистроваться у ПУПы, и он протягнутый яшчэ на 2 месяцы. Вось на ваш погляд, што гэта такое? Што азначае вось гэты указ? Гэта саступка, гэта спроба збіць вось гэты накал незадавальнення прадпрымальнікаў. Ці гэта спадзяванне на тое, што вось яны за гэтыя там 2 месяцы усе гэтыя 46 тысяч, што асталіся, перарэгіструюцца. Вот што гэта такое, на ваш погляд?
Я на початку патлумачу ще раз сваю тую думку, што ўлады менавіта падчас мітынгу 10 студзеня обыходзіліся з прадпрымальнікамі больш, скажам, асцярожна, паколькі, ну, разумелі, што яны больш, можа, жорсткія і літаральна нават былі там, наколькі я ведаю, невялікія стычкі, калі прадпрымальнікі давалі адпор міліцыянтам і проста максім улады баяліся, што гэта можа быць надта жорсткая сутычка, бойка ў цэнтры гораду. А в астатнімі яны дзейнічаюць даволі жорстка, як ужо гаварылі мае суразмоўцы, іншыя і затрыманні, і пераслед, і розныя правакацыі супраць лідараў. У гэтым сэнсе яны ўжо спрымаюць лідараў прадпрымальнікаў як лідараў апазіцыі і праводзяць з імі так званую аператыўную работу не ў меншай ступені, чым супраць лідараў палітычных партыяў. Што да гэтага рашэння адкласці на 3 месяцы? Ну, гэта проста такое нармальнае чыновнічае бюракратычнае рашэнне. Чыноўнікі даклалі наверх, што вось дасюль вельмі мала перарэгістравалася, што працягваюцца абурэнні, пратэсты. Вот давайце працягнем за гэты час, за гэтыя 3 месяцы, можа, да астатніх дойдзе, што назад дарогі няма. І відаць, сапраўды, в адрозненне ад
прадлення указу ЧУП, да, в какой-то степені збіць накал протеста, нести путаніцу 760 указа і 302. Так как законодательство запутано, народ не очень разбирается в законодательстве, так они пытались запутать еще этим. И загнать в какой-то степени предпринимателей в ЧУП, демонстрируя твердость своего решения. Что касается, сможем мы добиться или нет, это тяжело сказать, потому что властями поставлена задача. На мое мнение, сегодня много людей денежных во властных структурах, которые нужно освободить предпринимательское поле для их деятельности. Поэтому вот идет вот такое давление на предпринимателей. А то, что люди много останется без работы, на мой взгляд, государство это мало волнует. У них поставлена основная задача, а по безработице они доведут ту цифру для населения, которую им нужно.
Не все, а лишь мат с тех предпринимальников, которые не имеют наемных сотрудников, которые работают индивидуально, которые даже и не спешивают своим больше поспешным коллегам, которые имеют им большие обороты, больше грошей. Так что сказать, что існуе некая одинная оппозиция, оппозиции шмат, и громадство наше з одного пункту гляджання оно підтримує, з другого його не. І коли казати про середнього білоруса, то сьогодні він може підтримувати А завтра он белорусскую телевизию поглядит, и он же не будет подтримливать. А потом он пойдет на кермаш на некий, и там не набудет того, что ему потребно. И он опять будет подтримливать, а потом опять не будет подтримливать. Так что нельзя сказать, что какое-то есть меркование в громадстве на конт индивидуальных предпринимальников, оно вельми суперысливое.
У целом громадстве есть почувание предпринимальникам. Люди бачат, как они тяжко працуют, таскаючи свои торбы. Это сектор послуг и товаров, наиперш, для небогатых людей. И люди, напевно, разумеют, что вот непозбежное подорожение этих товаров после снижения предпринимальников, оно отбудется, и его чуют, наиперш, малозабеспеченные слои населения. Скажем так, умовно, богатые у Ждановича ходения не купляют. Ну, до того же, сапраўды, мы означали, что предпринимальников около 200 тысяч, из них, там, у них есть семьи. И каждый человек, вот, в Беларуси знакомый, там, мая знакомых предпринимальников, эти сябро, и многие знакомые с этими проблемами, и, повторюсь, мой таки головный тут, скажем, мое стержение, что в целом громадство им спочивая. Ну, Олег, это ничего не кажет про то, что громадство готово неко выйти на подтримку предпринимальников. Ну, люди живут своими проблемами, люди, например, так мы добре ведаем, вельми подтримливали основные лозунги социального марша, на социальный марш вышло 1500 человек. Тут то же самое, спочивание и подтримка не означает некую готовность до деяния. Ну, але что можно сказать, что вот эти кроки, увеличивающие кольки предпринимальников, мы уже говорили про это, и они все-таки, коли были еще некие, скажем, ну, представники электората Александра Лукашенко в этом осяроддзі, то вот после уже укоренения этого указа 760, сдается, их зачем не застанется. В этом осяроддзі прихильников действующего президента не застанется, и безумовно, что вот после этих кроков рейтинг Александра Лукашенко, ну вот в этой конкретной проблеме, безумовно, понизится.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цыцура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. У гэты ж час заўтра ў нашым эфіры прагучыць перадача «Беларускае замежжа».
Недавно у Вильне веншавали с 90-годовым юбилеем Веру Симоновну Шостак, былую вучаницу Вильнской белорусской гимназии. Межвоенная Вильня – дух белорусской гимназии, куда Вера Спорочанка Шостак приехала с родной вёски после уговоров своего земляка Бориса Кита. Романтичная история каханья, белорусщина просто как натуральная частка життя. Сустреча с Верой Спорочанкой Шостак, якой исполнилось 90, у новым выпуску передачи «Белорусское замежжа».